продолжаем читать третью книгу царств. И сегодня мы подошли к ключевому, ну а по существу, единственному главному событию жизни царя Соломона – постройка храма. Вот так начинается это событие, описывается начало этого события в 5 главе. «И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в цари, на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также Соломон к Хираму сказать: ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более препоны. Вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья так, как сидоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». Ну и дальше описывается в 5, в 6, в 7 главах разные обстоятельства того, как строится это, этот храм, это грандиозное сооружение. Обычная, в сущности, стройка, только проблема определенная в том, что строительного материала достаточного в Израиле нет. И поэтому приходится сначала заготовлять деревья, особым образом, особые деревья, высокие кедры. Их заготавливают в обмен на хлеб и масло, то есть из Тира идет лес, идут стволы, идут распиленные, причем, как вы, наверное, понимаете, распилить их надо не только срубить удачно, чтобы сохранить неполоманными, их еще надо распилить повдоль, чтобы из этого получился брус, соответствующий, и доски потом соответствующие для обшивки всего необходимого сооружения. Вот. А туда идут хлеб и масло, которые в обилии поставляются всем народам. С другой стороны, необходим камень, который тоже возится с тех мест, где его можно заготовлять, тоже за пределами Израиля. Он заготовляется и тоже привозится, доставляется. И, как подчеркнуто тоже в одном месте, сказано, что все каменные работы шли не на строительной площадке. То есть строительная площадка не оглашалась этими стуками зубил и всяких дробящих элементов. И не было пыли, и не было шума. Все это изначально было продумано, нарисовано и заготавливалось где-то на стороне. Вот. И третья составляющая – это, собственно, работники, которые должны были помогать рубить лес, валить, доставлять. Работать на всех работах – это была повинность для всего израильского народа. Некоторое количество времени работали, потом менялись и снова работали, ибо строительство храма шло 7 лет. Вот такое сооружение создается, наводится материал, начинается стройка. Сначала кладется фундамент, естественно, потом кладутся каменные стены. Потом эти каменные стены изнутри и снаружи оббиваются досками. Потом, ну, естественно, делаются брусья кедровые, которые скрепляют все это строение, и обшивается все очень красиво. А потом еще и вот эта поверхность кедровая, она еще и обкладывается золотом, не сусальным золотом, листовым тонко раскатанным золотом. Все это облагается вот изнутри, даже пол изнутри облагается золотом. Храм состоит из трех частей. Собственно, храмовое пространство, так скажем, некое почти кубическое, чуть вытянутое. Вот там размеры указываются, можно сопоставить, скажем, в 6 главе написано, что храм построил царь Соломон, длиной был в 60 локтей, шириной в 20 и вышиной в 30 локтей. Вот примерное соотношение размеров. Изнутри, то есть основанием были, естественно, каменные стены, изнутри и снаружи обложенные досками, и изнутри еще обложенные, по крайней мере, изнутри точно обложенные, и пол, и потолок, все обложено золотом, то есть вы попадаете в совершенно золотое пространство храма, ну, условно сказать, попадаете. На самом деле никто не попадает, конечно. Вот, потом делается крыша, вот, тоже покрывающаяся золотом. И вот внутри этого собственного храмового пространства делается еще, ну, примерно там бы, где находился бы сейчас престол в обычном храме, то есть ближе к восточной стене, но, естественно, не примыкая к восточной стене, делалось еще одно здание небольшое, вот куда под крышу ставился ковчег Завет. Вот, и туда заходил пресвященник один раз в год, кропя кровью вот это вот ковчег. Это назывался Давир или Святая Святых. А, собственно, все пространство храма золотое. Там был золотой алтарь, там был золотой семисвечник, там был золотой стол предложения, на который выкладывались хлебы. Много чего еще было разного, но все вот это вот пространство, оно не наполнялось народом. Это, ну, по сути дела, то, что у них называется храмом, это по-нашему алтарь. Поэтому, когда мы видим, скажем, вот такие, слышим, точнее, такие вот размеры, они не должны нас смущать. На самом деле, сооружение было куда как грандиознее. Это указывается только, собственно, скажем, с нашей точки зрения, по-нашему бы говоря, это всего лишь алтарь. Вот, к этому было пристроено, с одной стороны, с восточной стороны, пристроен притвор, где, собственно, и совершали жертвоприношения. Понятно, почему это место не могло быть под крышей, потому что постоянно там был дым, постоянно приносили жертвы. Вот, там был медный жертвенник. Вот, это пространство было большое, потому что оно служилось там, ну, самое ходовое было пространство. Вот, там же стояло огромное медное море, кроме разных умывальниц, огромное, преогромное медное море, вылитое красивым образом, вот, там, на много-много тонн воды. Вот, медное море, по сути дела, это такая умывальница, вот, в которой постоянно была вода. Большая-большая-большая бадья, огромная просто. Вот, бассейн настоящий, мы бы сейчас сказали. Вот, и оттуда шли краны, которые пользовались для омовения жертв, там, частей разных, то это надо помыть, то это надо, не только рук, там, священных омовений, для этого больше использовались разные другие умывальницы, а вот это именно для всех вещей, связанных с обработкой жертвоприношений. Вот. А потом еще был двор, в который, собственно, и ходил народ. И понятно, что вот этот вот притвор, выложенный только из камней и обложенный досками, без золота, смысла в этом никакого не было. Вот там постоянно дымился огонь. А с наружной стены к этому храму были еще пристроены многочисленные помещения, вот, в которых там, где кладовые, где там для рукописи, где для священных сосудов и так далее. Вот такое сооружение. В книге «Паралипоменон» есть в параллельном месте, где указывается о строительстве храма, точнее, в том месте, где указано о сборе для строительства храма, потому что Давид, когда вознамерился построить храм, он стал осуществлять сборы на это строительство. И там говорится, что собрали изрядное количество золота и серебра. Это первая книга «Паралипоменон», 28 и 29 главы. Изрядное количество золота. Ну, скажем, там приведено в талантах. Если перевести это в килограммы, это будет очень много. Очень. И здесь маленькую ремарку нужно сделать. Я все-таки скажу, что если перевести указанные в паралипоменоны таланты в килограммы, то получится, что на строительство храма было собрано 200 тонн золота, 420 тонн серебра. Вот это, собственно, объясняет, как можно было весь храм закатать в золото. И вот здесь нужно две ремарки сделать. Первое, вообще про золото. Вообще про золото, потому что, скажем, привыкли люди к золоту. Это некий показатель богатства, статусности, но для Бога вот это посвящаемое золото, это совершенно особый дар, ведь и Бог повелел в свое время делать некоторые вещи для храма специальные золото. То есть сам Бог осветил употребление этого материала для богослужения. И люди понимают, что и так чувствуют, и так живут, что золото нужно пожертвовать, и если его пожертвовать много, и будет больше золотой утвари, больше золотых частей и вещей в храме, тем лучше. По принципу, что Богу дается лучше. Самое то, что наиболее максимально дорожит человек из вещей. Максимально из вещей. Понятно, что жизнь дороже золота, но максимально из вещей, из материалов человек дорожит золотом. И он делает, потому что по его мысли, простой, примитивной, но верной мысли, Богу приличествует золото. Конечно, скажем, часто у людей возникает нарекание, что ну как же бедные? А бедным золото не нужно. Бедным нужна еда. Человеку для того, чтобы жить, нужна еда, нужна земля, нужна одежда. Это сейчас золото используется как накопительный материал или как, скажем, для обеспечения денежно-валютных резервов или еще для чего-то. Вот, и монетизируется изрядно. А тогда не было монетизации. Люди не переводили необходимые им вещи в золото. Золото было ценно само по себе, оно было просто золотом, золотыми вещами, золотыми украшениями, золотыми сосудами, золотыми столами. Вот оно могло переправляться, но только для того, чтобы снова сделать какую-то красивую вещь. И в этом смысле бедному человеку не нужно золото. Он не знает, что с ним делать, оно ему ни к чему, ему нужна еда, ему нужен хлеб, ему нужна одежда, ему нужен дом, а не золото. Золото не тот материал, на который можно что-либо купить. Золото – это только и сугубо статусный материал. В то время он еще не, ну, процесс использования золота в торговых операциях уже начался, в других странах идет даже очень сильно, а в Израиле еще нет. И надо понимать, что это золото еще не монетизированное, и в монеты превратится оно еще в Израиле не скоро. И заповеди о милосердии там были, и люди милостивые были, они давали и платили, но золото, которое у них было, они предпочли отдать в храм Богу, считая, что Богу это золото и прилично. Это одна ремарка. Вторая ремарка, касающаяся постоянного вопроса, откуда столько золота. И здесь надо сказать следующее. Во-первых, в книге Царств говорится о том, что у Соломона были корабли, которые доставляли золото по всей видимости. Это не так просто, скажем, привязать к какой-то точке географии. По всей видимости, из Африки. По побережью Африки привозили, возможно, это всего лишь одно из предположений, опробованное, опробированное, что так действительно можно, там действительно можно добывать золото, и его действительно можно было перевести, по крайней мере, в Красное море или где-нибудь на берега Персидского залива. То есть эксперименты поставили, это действительно можно сделать. Было ли это на самом деле? Вот. Библия описывает, но сопоставить некоторые точки географически упомянутые в Библии сложно. Сколько привозили золота, как его добывали? На эту тему много разных вопросов, дискуссий. Но сколько-то его привозили и сколько-то его добывали? Конечно, сумма, указанная в тоннах, она очень большая. Но здесь необходимо, я отнюдь не собираюсь считать все золото в сокровищницах Соломона и как он добывал, я говорю это для другого. Принято считать, и это с легкой руки, в первую очередь, кинематографистов, людей, делающих кино, что люди древности жили очень бедно. Сколько бы фильмов ни снимали про реальных исторических правителей того времени, они показываются обычно очень убого одетыми, живущими в убогих чертогах и как-то очень, ну вот, слишком и подчеркнуто бедно. Если про такую же эпоху снимается фильм фэнтези, то там золото под ногами валяется. Но когда снимается реальный исторический фильм, всегда подчеркивается некоторая убожественность. Особенно это касается всегда фильмов на библейскую тематику. Дело даже не в золоте. У них, у царей, у Давида, у Соломона, у Саула и прочих, да вообще ничего нету. Они просто бедные и убоги. И создается представление о том, что действительно откуда у людей в то время могло быть золото. Некоторое время назад, в конце 20 века, совершенно случайно была раскопана гробница жены, как выяснилось, жены одного шумерского вельможа. Количество найденного там золота исчисляется десятками килограмм. Десятками килограмм. Это не царь и даже не вельможа, это его жена. Просто чудом до нас сохранилась гробница, промыслом Божьим, чтобы показать, что люди не были, по крайней мере, элиты не были так бедны, как мы привыкли это себе представлять, руководствуясь американскими фильмами. А на самом деле все совсем не так. И можно не поверить к свидетельству книги «Паралипоменон», но совершенно однозначно, что слава Соломона и богатство Соломона, как и богатство многих владык той эпохи, скажем, сопоставить с царем Навуходоносором спустя приблизительно там почти 500 лет, это будет тоже очень богатый царь. И вот, то есть, на самом деле нам надо изменить представление о древнем мире и понять, что на самом деле все было иначе, не так, как представляется нам сейчас. Но это всего лишь ремарк. И вот этот храм, состоящий в сущности из трех частей, Давир, святой святых, само пространство храма, алтарь и притвор, в котором находились вот жертвенник для разных всесожжений. Вот эта структура храма по преимуществу будет сохраняться, насколько это возможно, и в христианских храмах. Хотя функционально все поменяется, потому что жертвоприношения нет. Притвор будет, и храм будет, и алтарь будет. Они изменятся пропорционально, не изменятся в размерах, но тем не менее всегда подчеркивается, что и современные храмы тоже сохраняют это вот трехчастное деление. Храм строился 7 лет. И вот, наконец, строительство было завершено. Все эти многочисленные работы были выполнены. И, конечно, он был большой, красивый, хотя по сравнению с сооружениями Древнего Египта или с сооружениями, которые будут построены спустя некоторое время в Древней Греции, это может соотноситься только по количеству золота на него затрачено. В целом, с точки зрения, скажем, красоты архитектуры, он не представлял себе чего-то красивого, и на то были свои основания. Но об этих основаниях мы уже говорили. Потому что на самом деле это для, с одной стороны, для израильтян храм – это место присутствия Бога. Поэтому все обложено золотом. Они строят золотой чертог для Бога. Это не храм, где собирается народ. Это не храм, украшающий место собрания молящихся. Это храм, в котором должен жить Бог. И мы увидим, что происходит с этим в 8 главе, когда совершается освящение храма. И поэтому все выложено в золото, потому что как бы, чтобы Бог здесь был, чтобы ему было приятно здесь жить. А с другой стороны, мы говорили, когда в свое время читали пророчество Нафана, сказанное Давиду о том, что сын его построит храм, мы говорили, что речь идет не о храме из кедра, камней и золота, а о другом храме. И израильтяне это со временем поймут, когда увидят Соломонов храм разрушенным, они поймут, что что-то не то с их пониманием пророчества. И поэтому на самом деле, хотя они украшают всячески этот чертог, еще пройдет много-много времени, прежде чем они поймут, что Бог в нерукотворенных храмах живет, и что сын Давида не тот, кто построил, подлинный сын Давида, сделавший ему храм, это не тот, кто построил ему храм из золота, дерева и камня, а тот, кто построил ему храм, храм Духа Святаго из плоти и крови.